новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», и, значит, в течение этого часа будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть.
В движении.
А в движении у нас, да, действительно, заставка у нас быстрее гораздо, чем движение в городе, надо отметить. Трехбальные пробки в Москве. Вот смотрите, если вы находитесь в районе Добрынинской, вот здесь закладывайте дополнительно минут 15, потому что там встало все. Также внутренняя сторона третьего транспортного кольца. Здесь смотрим район улицы Косыгина, вот Лужнинская эстакада, вот это все тоже стоит. Внешняя сторона простаивает примерно вот после Стромынки, пробка начинается, и тянется она до, соответственно, Хорошевского шоссе. Так, по Садовому кольцу район Баррикадный простаивает. Также внешняя сторона пробка начинается от Басманных улиц и тянется она до Белорусского вокзала. Еще на Москворецкой набережной, вот здесь вот везде пробки. И Садовое кольцо, Бульварное кольцо, район Покровки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы решили пересмотреть контракты с Россией из-за новых санкций США. Дональд Трамп объявил о решении отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента в отношении писателя Бориса Акунина, который признан иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов. И в ЦИОМ выяснил, что школам и вузам нужно учить молодежь осознанно мыслить и рефлексировать. В «Умных парнях» Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, индийские НПЗ начали пересматривать контракты по поставкам российской нефти после того, как США объявили о санкциях против Роснефти и Лукойла. Об этом пишет Рейтер со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, государственные компании «Индия Ойл Корп», «Бхарат Петролиум Корп», «Хиндустан Петролиум Корп» и «Мангалор», и еще несколько компаний пересматривают эти контракты. Напомню, что Минфин США заявил, что под новые санкции подпадут в том числе 28 из 6 дочек предприятий «Лукойла» и «Роснефти». Соответственно, ведомство разрешило контрагентам финансовые операции с российскими компаниями до 21 ноября для завершения деятельности. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, стоит начать с того, что, в принципе, для чего американцы вдруг вот сейчас решили под блокирующие санкции отправить Роснефть и Лукойл. Это все укладывается в их формулу борьбы с российскими энергоресурсами на мировом рынке?
Ну, тут действительно они в целом пытаются надавить дальше на Россию и во многом такое продолжение стратегии, когда вроде как много экспортирует Россия, но не дать ей зарабатывать. То есть они прекрасно понимают, что вот этих санкций на российские компании не сократят добычу и экспорт, а просто удлинится цепочка всевозможных трейдеров, то есть они будут обходить санкции, и это создает дополнительные издержки, потому что всем этим трейдерам и посредникам нужно заплатить. Да, это радикально тоже даже на экономику компании не повлияет, но, тем не менее, дополнительные издержки будут. И они рассчитывают, я думаю, что именно на это, что пускай российские компании меньше зарабатывают, но при этом все равно объем предложения не уменьшится. Хотя, опять же, и здесь можно перегнуть палку, если они действительно создадут какие-то проблемы нашему экспорту, то сами в итоге пострадают. И мы это и сейчас видим. Вот там цена нефти поднялась чуть не с 60 до 65 долларов за баррель. А они-то страна-импортер, и Соединенные Штаты, и страны Евросоюза. Они покупатели, и это они платят больше за любую нефть в мире. Mm-hmm. То есть не только же там российская дорожает, но вообще вся нефть в мире дорожает. И получается, что для России пока что вот нынешний эффект, он скорее даже выгоден. Ведь санкции-то вообще заработают только с 21 ноября. А цена нефти поднялась уже сейчас. То есть в этом плане вот, в общем, красноречивый пример, что когда вы пытаетесь там на Россию надавить, надо помнить, что это рикошетом и по вам ударит.
Но стоит ли доверять информации, что в Индии именно пересматривают нефтяные контракты? Мы же должны понимать, что есть власть Индии, есть частные компании, есть государственный сектор.
Да, вот тут я бы как раз все, что касается Индии и заявления Трампа в отношении Индии, я бы здесь поставил на паузу и подождал бы, что реально будет происходить. Что он же пару недель назад вообще говорил, что Индия отказалась от российской нефти, оказалось, не отказалась. И сейчас он говорит, что она будет сокращать, и Bloomberg пишет, что сокращать может быть до нуля, а может быть и нет. То есть формально, да, контракты могут быть переписаны, потому что как раз теперь туда нужно будет добавить этих посредников, чтобы индийские компании непосредственно не касались дочерних структур Роснефти. Ну вот будет какой-то посредник, значит, при этом. Вот в этом плане перепишут. А откажутся ли вообще они от российской нефти? Вот я сомневаюсь, потому что это лучшее предложение на рынке. А если ты откажешься от российской нефти, вот как Bloomberg сейчас писал, что якобы Индия это делает, получается, что России нужно будет куда-то деть примерно 1,6-1,7 миллионов баррелей в сутки. Это очень большие объемы. Куда мы их перенаправим? Ну, максимум на китайский рынок, но тоже это какое-то время займет. А на это время мы сократим добычу. И на мировом рынке от этого возникнет дефицит и существенный рост цен. И получается, что Индия тоже с этим столкнется, любая нефть для нее будет стоить очень дорого, и сами Соединенные Штаты, и Китай, и Евросоюз, все потребители будут от этого страдать. И возникает вопрос, а что такое Индии, как бы чем ей угрожают, или что ей предложили, что она готова отказаться от российской нефти? Вот здесь я не вижу, как бы, чтобы ситуация поменялась, то есть они долго-долго сопротивлялись, и тут вдруг раз и якобы согласились. Поэтому я бы все-таки дождался официальной статистики. Пока что мы видим, что Индия, наоборот, наращивает объемы закупок нефти, и в сентябре купила больше, чем в августе. Вот. И остановки поставок сейчас в октябре мы не видели, в общем-то, танкеры идут. Поэтому, да, структура продаж изменится, чтобы добавить туда этих посредников, которые маскируют как бы формально, откуда взялась нефть. Но принципиально, я думаю, что наши рынки сбыта останутся прежними.
Наши рынки останутся, но с вашей точки зрения, какие все-таки есть инструменты еще американцев продолжать давить? Ведь они Индию избрали как такой, ну, серьезный прецедент, так кажется, в плане того, чтобы всем остальным продемонстрировать. Потому что одно дело работать с европейцами, которые сами вышибали Россию с рынка и сами готовы взрывать трубопроводы, лишь бы, соответственно, эта нефть не поставлялась. А здесь речь идет о стране, о крупнейшем поставщике, о покупателе. И, соответственно, ну, где Индия, там Китай нет.
Ну, да, тут Индию, наверное, избрали действительно, потому что это второй по объему покупатель российской нефти вообще, и крупнейший на первом месте находится по покупке российской нефти, которая доставляется морским транспортом. Они, страны Запада, считают, что то, что перемещается морем, более подвластно как бы влиянию, естественно, чем нефтепроводы, потому что из России в Китай вообще прямой нефтепровод идет без транзитеров. Поэтому хотят надавить на Индию. И плюс, понимаешь, что у Индии, у них инструментов ответного давления меньше, чем у Китая. Поэтому нельзя сказать, что вот это какой-то разминочный для всего мирового рынка, но предтеча перед торговой войной как бы с Китаем вполне возможно. И опять же, это не скорее российская нефть, а в качестве просто некой формальной причины избрана. На самом деле они хотят заставить Индию подписать невыгодное для них торговое соглашение. Не было бы нефти, они бы сказали, что Индия не должна покупать российское оружие или еще что-то.
Ну, конечно.
И точно так же с Китаем. То есть, на самом деле, американцам не надо, чтобы российская нефть ушла из Индии либо из Китая, потому что тогда будет нам некуда будет ее продать, мы сократим добычу и будет дефицит. Они хотят просто на них давить, чтобы либо в случае Китая там затормозить в целом его развитие, либо чтобы были невыгодные торговые сделки для этих стран подписаны.
А то, что еще за танкерами теперь охотятся, и танкеры внесены в санкционный список, уже европейский, который перевозит российскую нефть, с вашей точки зрения, насколько это действенный механизм именно в возможностях давления и того, чтобы перевозчики отказывались транспортировать нефть?
Ну, в основном, те танкеры, которые попадают в санкционные списки, они уже относятся к так называемому теневому флоту. Поэтому я не думаю, что они откажутся от перевозки российской нефти из-за попадания. Тем более, они уже туда внесены. Вот. Я думаю, что это, с одной стороны, вроде как такая незначительная вещь. Мы видим, что европейцы всегда, там, в каждом пакете, наверное, последние там, штук пять их, всегда по 100 танкеров с лишним добавляли. То есть, создавая некий объем санкционного пакета. Но говорить, что это совершенно незначительная вещь, нет. Я думаю, что это потенциально опасно для нас с точки зрения желание европейцев перекрыть Балтийское море для захода туда танкеров с него флота. То есть это некий критерий. Если ты находишься в санкционном списке, то мы тебя не пустим в Балтийское море, и вы сможете вывести оттуда нефть из Ленинградской области, только используя обычные танкеры. А обычные — это которые соблюдают европейский потолок цены. А он $47.6 за баррель, то есть почти на $10 ниже, чем мы сейчас продаем наш Urals. Вот с этой точки зрения я бы все-таки серьезно относился к этим санкциям, потому что там уже примерно 400-500 танкеров, по-моему, в санкционном списке Евросоюза. Да. Поэтому это опасно вот именно в контексте Балтийского моря.
Спасибо большое, Игорь. Я вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве. Пока что это неофициальное сообщение Reuters со ссылкой на источники, что ряд индийских компаний, крупные государственные именно компании, пересматривают контракты, чтобы убедиться в отсутствии прямых поставок из России. Но то есть, по сути, НПЗ все равно будут перерабатывать российскую нефть, но будет, видимо, еще более путанная логистика по доставке этой нефти, потому что, ну, все равно взять где-то еще такие же объемы невозможно. И более того, у Индии покупают нефтепродукты, в том числе те же самые европейцы, но уже втридорога. И это все как раз продукция сделана из российского сырья. Но вот это вот кручу-верчу, запутать хочу, оно, видимо, будет еще больше усугубляться. Из санкционных, что интересных вещей, во-первых, тут продолжают СМИ расшифровывать 19-й пакет санкций. Там очень много всего. Естественно, много всего там серьезного в плане танкеров, там еще чего-то, значит, там операция с криптовалютой. Но вот еще что. ЕС в рамках 19-го пакета санкций запретил поставлять в Россию розы, рододендроны и азалии. Также запрещено экспортировать в Россию листву, кто-то экспортировал, оказывается, ветки деревьев, части растений и цветы без бутонов, траву, мох и лишайники. Ну, наверное, это был экспортный товар. Кроме того, Евросоюз запретил экспортировать, сейчас скажу, что пластиковые игрушки с моторчиками, трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили игрушечные, коляски для кукол, сами куклы и головоломки.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Теперь очередные противоречивые заявления президента Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп 3 дня назад сказал, что он будет с Путиным встречаться в Будапеште, сам это предложил. А теперь, сегодня ночью, он сказал, что с Путиным встречаться в Будапеште не будет. Он сказал, что отменяет встречу с президентом России. Значит, с заявлением глава Белого дома выступил в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Показалось, что мы не сможем достичь того, что нужно. Поэтому я ее отменил. Но мы проведем эту встречу в будущем, сказал Трамп, чтобы все остальные, видимо, не теряли надежды. Артур Демчук с нами, ведущий научный сотрудник Института США и Канады, Академии наук, зав. Кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Артур Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что пошло не так?
Ну, собственно, я бы не сказал, что что-то пошло не так. От Трампа ожидали и ожидают таких противоречивых действий, когда сначала он делает одно, потом делает прямо противоположное. Это своего рода такое раскачивание ситуации. То он усиливает давление на Россию, то ослабляет, то он говорит о том, что будет встреча, теперь он ее отменяет, но говорит о том, что будет новая когда-то встреча и так далее, и так далее, и так далее. Это его тактика, во-первых, создавать постоянно максимально ситуацию неопределенности вокруг дальнейших действий, чтобы он мог себе обеспечить свободу действий и делать дальше так, как сочтет нужным, не ограничивая себя какими-то обязательствами на будущее. Ну и он еще с тех времен, когда баллотировался на пост президента, предлагал оказывать давление и на Россию, и на Украину, чтобы побыстрее закончить конфликт. Для него, в принципе, важно не то, как он закончится, а то, чтобы как можно быстрее закончились боевые действия. Он оказывал давление давление на Украину, оказывал давление на европейские страны, сейчас оказывает давление на Россию, потому что, по его мнению, Россия проявляет несговорчивость и не согласилась на его последнее предложение остановиться по линии боевого соприкосновения. Mm-hmm. Он, естественно, уязвлен в том, что его миротворческие, как он считает, усилия здесь не так эффективны, как на Ближнем Востоке, как он считает, поэтому здесь он использует вот этот метод давления на Россию, чтобы вынудить Россию к каким-то новым уступкам. Вот. Так же точно, как если, например, Украина будет на что-то не соглашаться, он также может шантажировать Украину, то, что он прекратит помощь, например, финансовую.
Так он Украину в том-то и дело, что за все это время он Украину вообще не шантажирует. И, видимо, уже если анализировать то, что он реально делает, по факту получается, это максимум какая-то взбучка прилюдная самого Зеленского, но, по сути, все остальное есть. Ну, разве что без томагавков они из Вашингтона вернулись.
Да, но все-таки заметьте, как изменилась позиция Европы и Украины. Уже ни Украина, ни Европа не требуют там возвращения Крыма, возвращения границам 91-го года. Сейчас все в один голос кричат, давайте остановимся там, где есть. Вот где сейчас есть линия фронта, давайте ее сделаем государственной границей, и все, и на этом давайте остановимся. Уже какие-то крайние требования украинцев и европейцев уже не актуальны. Сейчас вот задача заставить Россию пойти на некоторые уступки. Хотя вот эти все санкции, санкционное давление может иметь и обратный эффект, и американская экономика может тоже от него пострадать, и европейская экономика.
Но, Артур Леонидович, здесь же еще тоже интересная история. То есть получается, что Трамп, выбирая между возможностью регулировать историю с Москвой и выбирая, как бы, значит, между тем, чтобы давить на Москву, не принимая вообще во внимание российскую позицию, выбирает второй вариант, потому что с его точки зрения там профита для него больше. Так? Ну, давить, а не урегулировать.
Он пытается разными способами, он тестирует. Дело в том, что вот те санкции, которые вводят Соединенные Штаты, они могут быть также точно очень быстро отменены, как секторальные санкции и так далее. Поэтому здесь это ненадолго, и он сам сказал, что, возможно, эти санкции ненадолго. Если Россия пойдет на какие-то изменения, то мы эти санкции очень быстро снимем. Поэтому вполне он оставляет себе возможность в любой момент эти санкции отменить, ожидая того, что Россия пойдет на какие-то уступки, либо ситуация как-то еще
изменится. Но это если они через Конгресс, допустим, не будут проведены. Если санкции проведены через Конгресс, тут уже это как с поправкой Джексона Веника, которую отменяли очень долго, и вместо нее тут же другую придумали.
Сложная процедура. В конце концов, он всегда требует, чтобы любые решения принимались его последним словом. За ним будет последнее слово. Он может подписать, может не подписать, поэтому то, что там обсуждается в Конгрессе, какие-то страшилки, так же, как 500% пошлины в отношении Китая, то же самое, все это обсуждалось, но Трамп, как мы видим, в последний момент, он, собственно, остановился и не стал Китай наказывать какими-то санкциями там или пошлинами. Также точно и здесь, может быть, эти санкции, которые сейчас установлены, они там через какое-то время будут сняты, потому что Трамп скажет, мы должны дать шанс России, значит, мы хотим, чтобы Россия подумала, изменила свою позицию, мы там даем России еще месяц или какое-то время. Я не исключаю, что он именно так и сделает, как только американская экономика и другие начнут ощущать негативное воздействие. Китай уже резко против этих санкций, потому что это, собственно, очень сильно ударяет по китайской экономике, если это будут вторичные санкции в отношении Китая. В конечном счете Трамп может увидеть, что цены на нефть повышаются, в том числе в Соединенных Штатах и на мировом рынке из-за этих санкций. А он обещал дешевый бензин, дешевую нефть американцам.
Но, Артур Леонидович, а нет ли такой проблемы, что, во-первых, мы с готовностью опять качаемся на этих качелях надежды, что там Трамп что-то нам может подсобить каким-то образом, или мы можем этим воспользоваться. А с другой стороны, здесь есть речь действительно о его непредсказуемости, либо это сознательная политика, как такая в бизнесе есть, да, изматывание неопределенностью, пытка неопределенностью, либо это просто предел компетенции, потому что Трамп, ну, как будто бы не видит проблемы в том, что сегодня сказать одно, а завтра сказать диаметрально противоположное.
Да, он не видит этой проблемы. Это сознательная политика создания неопределенности в бизнесе для того, чтобы твой партнер, например, какую-то допустил ошибку, пошел на уступку, вот, испугался, старался снизить для себя риски. Это просто тестирование других на прочность, что называется, и возможность сдать назад в любой момент. Трамп этим уже неоднократно пользуется и пользовался. Вот, поэтому я думаю, это будет так же. Это не то, что там он хочет помочь России или хочет помочь Европе. Ему нужно, чтобы как можно быстрее завершились боевые действия, и он мог сосредоточиться уже на внутренних проблемах Америки, либо там на противостоянии с Китаем. Вот. Это не то, что он там кому-то в этом случае подыгрывает.
Но видите, получается какая-то странная история. То есть он требует от России того, что ему поможет решить какие-то его личные вопросы,
да,
достичь каких-то, конечно, реализовать личные амбиции. Более того, это даже не проблема, это именно амбиция. И, соответственно, продать эту тему на внутренней аудитории. Но почему с вашей точки зрения, если он не хочет вин-вин, что называется, он всячески говорит, что да, вот Москва должна пойти, но при этом с позиции того, что а давайте мы российскую позицию возьмем за основу, потому что, это будет круче, и более того, у него действительно и союзники еще здесь появятся. Он с этой точки зрения вообще не рассуждает.
Он мыслит очень краткосрочными. Для него сейчас важно, чтобы как можно быстрее завершились боевые действия. А потом уже дальше. Он же неоднократно говорил, что ему абсолютно не волнует, какие там территории будут кому принадлежать. Ему главное, чтобы закончились боевые действия. Американский бизнес мог работать, соответственно, на территории Украины, которая останется у Украины, на территории России. Mm-hmm. Он вот метод такой крутая пряника. Сейчас он говорит, что мы ужесточим санкции, посмотрим, что будет с российской экономикой. Mm-hmm. Но если Россия согласится на любое урегулирование, то мы, естественно, санкции снимаем и так далее, и так далее. Мы, заметьте, Трамп ни разу не поддержал идею там конфискации российских активов, о чем европейские русофобы говорят. Да, то есть он считает, что да, с Россией нужно восстанавливать отношения, но только после того, как Россия завершит этот конфликт.
Спасибо большое, Артур Леонидович, я вас благодарю. Артур Демчук был с нами, ведущий научный сотрудник Института США и Канады, Российской академии наук, завкафедры сравнительной политологии, факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Зачем Трампу заканчивать войну, если на этом он зарабатывает? Он зарабатывает на всем, Шмерли Иванович. Я говорю с позиции, почему Трамп не использует позицию вин-вин, ведь, видите, парадоксальная история. Были надежды на то, что Трамп будет чисто как бизнесмен подходить к этому делу, потому что есть перспектива заработать на российском рынке. Но он этого не делает. И здесь, видите, противоречие какое. То есть мы его воспринимаем как бизнесмена, но и для него вот это стиль, вот этот, это как будто бы бизнес. С другой стороны, он абсолютно непредсказуем, и его именно психологические особенности становится довольно серьезной причиной торможения всего процесса, на который, опять же, мы очень надеялись. Насколько у нас серьезно воспринимает именно это как сложность, тоже большой вопрос, потому что, получается, что Трамп... Вопрос, сознательно ли он таким образом действует? Когда он говорит, да, мы с Путиным поговорили, вот Будапешт, и тут европейцы засуетились, и тут европейцы начали говорить, что а вы вспомните про Римский статут. И тут сразу же главная тема была какая, чтобы, на венгров надавить, чтобы этого ничего не было. И тут вспомнили, а как самолет российского президента будет добираться до Будапешта, если там есть Польша, там есть Украина. Какие еще варианты есть? То есть плюс стали вбрасывать тему, что встреча не может состояться, потому что, Лавров и Рубин не договорились, но они вообще никаких датах не договаривались. И в итоге прошло меньше недели, по сути. И вот Трамп говорит, формулировка какая? Мы отменили встречу, мне просто показалось, что это неправильно. Но потом эта встреча будет. Сделать, чтобы не сделать. И в итоге, да, повесить вину на то, что сейчас, скорее всего, будут тему качать, что Россия не отступила от своих требований. Хотя еще полтора месяца назад Трамп говорил, что называется, следите за руками. Полтора месяца назад Трамп говорил, что, хорошо, я принимаю российскую позицию, и я там пытаюсь донести ее до Зеленского. В этот момент, Зеленский говорит, никаких территориальных уступок не будет. Он и сейчас это на саммите, кстати, в Брюсселе тоже сказал. Видимо, опять почувствовал себя в фаворе, что никакого Будапешта не будет. При этом допускает Дональд Трамп, что в Будапеште все-таки может состояться какая-то встреча. Параллельно Минфин США вводит санкции против российских компаний Роснефти и Лукойла. Параллельно он давят на Индию с требованием того, чтобы Индия отказалась от закупок российских энергоресурсов, и тем самым пытается, ну как это, невротизировать и измотать, то есть экономически измотать страну, и тем самым заставить Москву как будто бы поменять свое решение и, соответственно, ну, пойти, видимо, как сдавшиеся, что окей, да, хорошо, мы согласны. Что вы хотите, Дональд Фредович? Вы хотите, чтобы мы прекратили боевые действия. Ну, допустим, а дальше что? А дальше Дональд Фредович говорит, а разбирайте, как хотите, нам все равно, что из себя будет представлять Украина, нам все равно, что если там будут продолжать оставаться вот эти вот фашисты, нацисты и прочие неприятные личности. Просто вот для Дональда Фредовича важно какую грамоту повесить, что он прекратил там 7 войн на планете Земля вот там за несколько месяцев. Вот это главная цель. И это основная проблема, почему не удается договориться, потому что цели абсолютно разные. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении Бориса Акунина, настоящее имя Григорий Чхартишвили. Он признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов. Так, пресс-служба надзорного ведомства как раз пишет, что Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Это часть 2 статьи 330.1 УК. И, соответственно, тут приводились данные, что порядка там несколько десятков постов Акунин писал и не сопровождал это все пометкой, что значит, написано это все иностранным агентом. А с нами сейчас на связи Станислав Бышок, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, насколько эффективно работает противодействие деятельности иностранных агентов, как то вот эта вот плашка? Первоначально считалось, что если плашка будет, значит, для человека это будет срабатывать как некий такой невербальный сигнал, что, в общем, к этим постам нужно относиться скептически, к постам этих людей.
Знаете, я думаю, что по-другому все дело работает, потому что, ну, во-первых, для иноагентов, для людей, которые объявлены иноагентами, в общем, жизнь стала гораздо сложнее, особенно для тех, кто, так сказать, старается соблюдать все эти ограничения, в том числе плашки. А с другой стороны, для большинства людей, которых просто читают, слушают, смотрят и так далее, то есть, ну, для, скажем, рядовой публики, в принципе, есть понимание вот такой общего, ну, если угодно, такого бытового дискомфорта, который связан не только с этой плашкой, а еще вот с расширяющимся пространством того, чего нельзя. То есть и преподавать нельзя, и книги издавать нельзя, ну и все остальное нельзя. Хотя начиналось это все лет 10 назад или даже больше просто с того, что вы, если в организации и получаете больше 50% денег из зарубежных фондов и занимаете какой-то политической деятельностью, то вы должны там раз в квартал, что ли, сдавать какую-то отчетность. Вот начиналось с этого, вот, без всяких плашек и прочее. Еще важный момент все-таки относительно вот действительно этой навязчивости, этой плашки, потому что в научной, например, среде тоже есть ведь какие-то исследования, которые проводятся под какие-то гранты, да, и вы там, когда это исследование проводите, вы там и где-то печатаете там либо статью, либо какой-то журнал, какую-то книгу, там просто на первой странице или где-то написано, что это все произведено там благодаря фонду такому-то или гранту такому-то. То есть вы не должны каждый свой чих, который вы в интернете транслируете, значит, подписывать, что чих тоже произведен вот этим самым благодаря этому фонду. То есть тут, конечно, тоже есть большое различие.
Но в чем, с вашей точки зрения, все-таки, ну, как бы, насколько эффективно работает вот именно противодействие деятельности иностранных агентов, с вашей точки зрения? Ну, то есть, вот посмотрите, про их активность. То есть изначально было прям вот модно хвастаться. Вот среди эти люди прям хвастались, что меня признали, я иностранный агент, это типа знак качества. Ну, как-то так они вот между собой пытались иронизировать. А сейчас, в общем, этого не видно.
Ну, слушайте, мы все иронизируем, скажем, когда люди, так сказать, с другой стороны подпадают в какие-то очередные санкции, скажем, евросоюзовские, они тоже начинают друг друга поздравлять и говорить, там, вот, хорошо служим России, хотя, в общем, я не думаю, что здесь какая-то корреляция, честно говоря, между национальными интересами России и вот этим всем остальным. Вот, а так, дело просто в том, что мы привыкли все-таки на сегодняшний день к определенному уровню комфорта, в том числе бытового. А вот это не только ведь плашка дело, да, вот все обязанности иноагента, они, в общем, крайне неприятные, обременительные, и, опять же, здесь ведь речь не о том, чтобы как бы сказать, прекратить деятельность человека, которого объявили иноагентом, который, скажем, находится сейчас, релоцировался, да, вынужден вести свою деятельность за границей, а не на родине. Угу. Вот. Это скорее направлено на то, чтобы люди, которые остались в России, вот, они меньше задавали вопросы относительно действующей политики, меньше задавали вопросы относительно там боевых действий и так далее и тому подобное. И вот тише едешь, дальше будешь. Меньше пели песен, значит, на публике в Петербурге, а как, значит, и так далее.
Станислав, а как с вашей точки зрения все-таки... Ну, условно, это личное какое-то отношение людей? То есть есть иноагенты, которые реально вот прям вот любые свои посты, ну, что называется, честно исполняют закон. Вот их признали иноагентом, а они везде шарашат эту плашку, что есть иноагент. А есть часть людей, которые, соответственно, вот по там, каким-то убеждениям этого не делают, супротив. Вот чем они между собой отличаются, как вы думаете?
Ну, тут, по-моему, довольно простое объяснение. Дело в том, что все-таки вот это вот желание... как бы некоторых государственных там инстанций выдавить часть активных граждан за границу, оно все-таки как бы не полностью разрывает связь людей с родиной. На родине остаются недвижимость, на родине остаются какие-то банковские счета и так далее. А это все находится под угрозой там закрытия, заморозки и прочего, если вы не исполняете, значит, эти вот все, значит, плашечные и прочие дела. Вот, соответственно, те люди, у которых ничего не остается в России, да, по итогам, ну, соответственно, они гораздо более свободны в невывешивании этих своих плашечек. Mm-hmm. Вот. А, соответственно, здесь довольно, по-моему, простая корреляция. Тут не то, чтобы это какая-то поза, какой-то жест, это просто скорее сигнал наличия, отсутствия чего-то на родине.
Спасибо большое, Станислав, вас благодарю. Станислав Бушок был с нами, кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ. С вашей точки зрения, уважаемые слушатели, так как вообще вся история с иноагентами была направлена на то, чтобы иноагенты меньше влияли, тлетворно влияли на умы, соответственно, граждан, которые там читают иноагентов, слушают, ну, там, все, что смотрят, вот, то с вашей точки зрения, насколько эффективно работает противодействие деятельности иностранных агентов? Ну вот есть, да, прокуратура, которая утвердила обвинительное заключение против Акунина, который является иноагентом и экстремистом-террористом, уклоняется от обязанности иностранного агента он. И с вашей точки зрения, насколько это эффективно? Ну, вот там даже какое-то заочное, скорее всего, наказание будет, потому что там этого человека нет в России давным-давно. Вот, но он продолжает, соответственно, рефлексировать по поводу Российской Федерации, вот, и, соответственно, там искать какие-то параллели. Вот это самое интересное, конечно, что иностранные агенты, которые покинули Российскую Федерацию, они почему-то очень предаются, как это, такой флёр на себя примеряют, что вот они часть философского прохода. 29 сентября как раз была там годовщина отбытия парохода. Вот. И вот они, значит, пребывают в таком, что вот это они второй философский пароход. Вот, вот какое-то, что-то такое прослеживается. А иноагент — это кто? Враг народа? Или власти. Иноагент — это иноагент. Если бы была статья «Враг народа», то тогда бы говорили «Враг народа». Вот тогда мы с вами обсуждали, да, что он вот враг народа. Была такая, значит, был такой статус «Враг народа». Статуса врага власти не было, врага власти. Вот, есть статус «Иностранный агент». Поэтому мы с вами рассуждаем с точки зрения того, кто есть иностранный агент. Если вы вдруг не помните или вы намеренно флудите, я просто вам напомню, что иностранный агент, да, это человек, который занимается как бы антироссийской деятельностью, еще деньги за границей получает, там, пишет какие-нибудь, там, неприятные статьи, там, еще чем-то там, какими-то по заказу, например, каких-нибудь иностранных институтов составляет списки людей, которых можно, значит, засанкционировать, и за это тоже они деньги получают. Вот. Та же песня, как с гордыми, так, понятно. Иноагент, террорист, экстремист, певец, Жнец, Дудей, Грец, просто, да, 926 говорит. А мне кажется, есть эффект. Когда с друзьями спорим, всегда могу сказать, что они говорят словами врага народа. Ну, то есть Костя, да, Костя здесь без этой самой, без излишней толерантности говорит, что иноагент – это враг народа. Понимаете, в чем дело? В списке иноагентов тоже разные люди. Давайте, да, и по некоторым действительно бывает так, а кто это вообще, когда в пятницу Минюст выкатывает очередной список, думаешь, а кто этот человек, что-то там, идешь гуглить, там, а, и был такой, оказывается, там, блогер какой-нибудь несчастный, там, еще кто-то, вот, в общем, не совсем понятно, кто эти люди, но важно понимать, что среди иностранных агентов, да, есть люди, которые, ну, как бы тихонечко больше нигде не отсвечивают, есть люди, которые продолжают вести какую-то активную информационную деятельность, но со всплашками, со своими, например, в каналах у себя, еще что-то. А есть категории иностранных агентов, которые уехали, которые там не пишут плашки, бог с ними, ладно, с плашками они нарушают закон, теперь прокуратура этим занимается. Но они продолжают быть убежденными, и самое главное, их подзадоривает тема, что их признали иностранными агентами, и, соответственно, и они безобразно о России, о гражданах России высказываются, и они открыто говорят, что они будут донатить ВСУ дальше, вот, и что будут поддерживать Украину, и что, и, соответственно, вот, и поэтому, то есть, и они считают, что это правильно, что они вот в своем таком праве. И более того, до недавнего времени было, что даже книжки этих людей продавались, то есть, видите, какая шизофрения получается, ведет антироссийскую деятельность, прославляет ВСУ, но деньги за свои книжки Ролотсес получает с продажи книг в там, произведений каких-то именно в Российской Федерации. Вот. А когда все эти книжки исчезли, соответственно, там закричали, сказали, а как это так? Как это так? Так нельзя. Еще так, эффективно или неэффективно, но не так давно попался рилс, понятно, там полное бессилие и отчаяние, говорит Катя. Понимаете, Катя, да, есть такое. Я убеждена, что среди людей, которые признаны иностранными агентами, и среди людей, которые не признаны иностранными агентами, но они уехали из России, потому что не могут жить в стране, которая воюет с соседом, уехали в Израиль, там, да, вот известная вот эта тема, да, самая злая ирония вообще современности. И они пожалели об этом, потому что, ну, как бы, они были ведомы своими страхами, своими убеждениями, и они были, что называется, индоктринированы этим. И они пытались вокруг себя вот индуцировать вот этот вот, вот весь вот этот вот поток, что все, здесь все рухнет, здесь ничего не будет и так далее. А потом оказалось, что, как бы, здесь выстаивают. Да, тяжело, конечно, да, сложно, но выстаивают. И, соответственно, там пытаются налаживать свою какую-то жизнь, и все. А там запас прочности иссякает, потому что все равно человек с собой берет себя. Вот как бы это примитивно ни звучало, но вот он здесь был колеблющимся. И думал, что да, статус иноагента, вот, наконец-то, есть повод уехать, распрощаться с этим. Но рефлексия по поводу России продолжается. Неприятные высказывания по поводу Российской Федерации продолжаются. А деньги-то заканчиваются, потому что ты сам себя туда в эмиграцию взял. Если бы ты прям совсем сжег мосты, все, я не буду этим заниматься, буду налаживать свою жизнь, будет просто тяжело физически. Это вообще другая категория людей. А есть категория, которая и здесь колебалась постоянно, и более того, зарабатывала на том, что полностью там критиковала, подвергала сомнению, желала краха власти, краха государства, воспринимала Российскую Федерацию исключительно в масштабах Садового кольца, не дальше. Презрительно обращались к этим людям, которые живут за пределами Садового кольца, МКАДа, и вот там где-нибудь за Уралом, на Дальнем Востоке, еще что-то. Вот, и, соответственно, и что? Вот они уехали. И они себя со своими убеждениями взяли с собой. И столкнулись с вакуумом, где кроме ненависти ничего не осталось. Даже денег не осталось, потому что сложно теперь получать, если ты там сдавал квартиру. Ну, хорошо, если ты такой упертый оппозиционер, ну, хорошо, давай тогда. Ну, ты не будешь вообще здесь ничем заниматься. Просто порви все связи, и все, порви и забудь. Но это была какая-то странная позиция, согласитесь, да? Вот деньги зарабатывать хочется здесь, но при этом еще хочется зарабатывать деньги на тех, кто просит тебя, соответственно, поносить ту страну, откуда ты уехал. Ну, это называется шизофрения, правда. Еще пугает любовь наших граждан к расстрельным спискам. Не надо так говорить. Не очень понимаю, что значит любовь наших граждан к расстрельным спискам. Так, еще. Почему Казнокрадов не объявляет иноагентами? Они ведь хуже. А для них другие статьи Уголовного кодекса. Госизмена, например. Статья 275. Понимаете, там тоже, там еще страшнее. Там наказание еще сложнее и страшнее. Мне кажется, они по привычке держат фигу в кармане, начали гнобить страну. Но тут вдруг не прокатило, говорит Сталиненок. Да, скорее всего, это так. А ваш частый гость раньше, значит, теперь уже иноагент. Да, Марков тоже враг. Еще раз, мы говорим про иноагентов, про людей в статусе иностранного агента. Если вы абсолютизируете и говорите, что иноагенты это равно враги, это вопрос вашего восприятия. Потому что нету никакого закона, согласно которому иноагент равно враг. Есть иноагент, запятая. Есть человек, внесенный в списки террористов-экстремистов, запятая. А есть еще, как бы, дальше, например, какой-то уголовник, который не выполняет требования сообразно законодательству. Но статьи «враг народа», «враг власти», «враг еще как...» Нету такой статьи, поэтому, пожалуйста, абсолютизировать не нужно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, говорят все СМИ. Не надо юлить, говорит 724-й. Причем все СМИ. Вот я так не говорю, например. У человека есть статус иностранный агент. Он называется иностранный агент. Есть, например, запрещенный статус запрещенной какой-то организации, нежелательной организации. Есть статус запрещенной нежелательной организации. А кто там что говорит, сообразно своему эмоциональному фону, это за этих людей мы ответственность не несем. А в ЦИОМ говорит, теперь по поводу, кстати, эмоционального фона, осознанности и так далее. Школам и вузам нужно учить молодежь осознанно мыслить и рефлексировать. Образование развивает коммуникацию и адаптивность, но не учит толерантности к неопределенности и рефлексии, то есть мета-навыкам, которые труднее всего развивать. Такие тренды обозначил аналитический центр ВЦИОМа. Владимир Блинов с нами, глава Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член-корреспондент Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько, с вашей точки зрения, все-таки отвечает реалиям вот это вот исследование ВЦИОМа, и самое главное, как это притворить в жизнь вообще?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, многое зависит от конкретной специальности или направления подготовки, потому что такие направления подготовки, как, например, актерское мастерство, педагогика, журналистика, ну и прочие, связанные с коммуникацией направления, безусловно, отрабатывают все эти мета-навыки, потому что они являются они являются просто профессионально значимыми качествами личности, включая и толерантность тоже. Ну, представьте себе журналиста, который, так сказать, выказывает сразу неприятие полное там какому-то человеку, оппоненту. При этом, да, можно согласиться с тем, что подобные, скажем так, задачи не совсем решаются, может быть, в инженерном образовании, где нету таких объемов коммуникации. Хотя мы наблюдаем во многих программах, что за счет внеаудиторной деятельности, воспитательной работы, ну вот крупные вузы инженерные, они, конечно, себе такие задачи ставят и компенсируют вот эти недочеты. Это решаемые задачи.
Но, Владимир Игоревич, мы же понимаем, что система образования это довольно такая инертная и консервативная структура, и, соответственно, жизнь меняется гораздо быстрее, чем адаптируются программы образовательной сферы. Но, по сути, получается критичность мышления на фоне развития там, искусственного интеллекта, эмоциональный интеллект и прочее. Это то, чем человек должен обладать, чтобы себя нормально чувствовать вот в современном стремительно меняющемся мире. Каким образом действующую систему можно адаптировать? Успевают ли за этим программы подготовки кадров, например, для школы, для сада, для вуза?
Дело все в том, что вот когда мы сталкиваемся с этой проблемой, мы видим, что при реализации программ очень важно наличие педагогов, которые пришли из практики, где уже реализуются, ну, скажем так, инструменты искусственного интеллекта, потому что преподаватели в своей практике редко используют в полной мере и грамотно те или иные инструменты. То же самое можно сказать и про все остальное. Поэтому задача будет решаться существенно быстрее, если найдутся механизмы привлечения практиков, которые активно работают и с коммуникативной сферой, работают с искусственным интеллектом, и это может дать быструю компенсацию без ну, широкого дополнительного доучивания профессуры, которую вообще трудно доучивать.
Но если есть как бы профессура, которая там занимается фундаментальными науками и, соответственно, и обладает там как это называется, известностью и так далее. Здесь вопрос, наверное, не стоит о каких-то дополнительных навыках, потому что на их лекции будут ходить, к ним будут прислушиваться. Ну, там, условно, прекрасные труды, там, не знаю, Макаренко или прекрасные лекции Петухова из МГУ, но это не про то, что эти люди должны были какими-то дополнительными навыками обладать.
Конечно, конечно. Поэтому я и говорю, что в рамках, так сказать, всего педагогического состава нужно регулировать долю тех, кто, ну, так сказать, является носителем фундаментальных знаний, фундаментальных методов работы с информацией, и тех, кто, ну, так сказать, живет на земле и применяет тот же искусственный интеллект для решения там конкретных практических задач. Если нам удастся это совместить, ну, на выходе у нас могут быть совершенно иные результаты.
Когда говорят, что нужно учить молодежь осознанно мыслить и рефлексировать, мне кажется, здесь есть риск еще о ловушке, в которую очень многие люди попали, занимаясь психотерапией и пытаясь понять, что есть осознанная жизнь. Есть, ну, такая проблема?
Вы знаете, здесь проблема, по-моему, уже тавтологии, потому что неосознанное мышление, оно вообще, это уже нонсенс, скажем так.
Ну, наверное, вы понимаете, о чем я говорю все-таки, когда вот, да, нарочитое выстраивание границ, я рефлексирую по каждому поводу, ищу, что для меня жизненный урок, что нет, в кругом токсичные люди, и надо вообще что-то с этим делать. В этом же проблема как раз, как эти люди потом в жизнь идут, вот про что я говорю.
Вы понимаете, для нас, вот реально работающих людей с реальными студентами, да, прежде всего, вот основная задача – научить их действительно мыслить трезво, прежде всего, и не пытаться во всем там обвинять, скажем так, недостаточное внимание матери в возрасте 3 лет. Ну, вот то, что сейчас часто очень выдается за психотерапию. А пытаться просто конструктивно выстраивать отношения с миром, понимать, что многие проблемы, они вообще не лежат, вернее, их решение не лежит в плоскости собственной рефлексии. Просто надо больше работать, например, то есть что-то делать надо, а не лежать и рефлексировать. А в то же самое время мы учим применять рефлексию для решения профессиональных задач и управленческих, и педагогических, и инженерных, сосредотачивая на том, что в итоге действие должно быть благо для другого. Если люди научатся это делать для других, для себя у них тоже останется и место, и силы.
Спасибо большое, Владимир Игоревич. Я вас благодарю. Владимир Блинов был с нами, директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления, президентской академии, член, корреспондент Российской академии образования. 7373-948, телефон прямого эфира. По поводу метанавыков, о которых говорит ВЦИОМ. Метанавыки – это базовые способности человека, из которых в дальнейшем развиваются все прочие компетенции. Линейные карьерные траектории рушатся, старые роли исчезают, новые еще не устоялись, говорят люди, у которых в ЦИОМ, соответственно, комментарий брал на эту тему. Мы переходим от идеи дорожной карты карьеры к карьерному квесту, где цели проявляются через опыт, рефлексию и адаптацию к непредсказуемости. То есть вот, скажем так, это вербализировали тот процесс, в котором мы сейчас находимся, который очень сильно отличается от того, наверное, к чему даже еще готовили, там, условно, 35 лет назад. Ты должен получить профессию, 40 лет отработать на заводе, потом пойти на пенсию, и все, в общем, как-то трек жизни понятен. А потом все оказались вот в режиме вот этой вот полной неопределенности, сейчас эта неопределенность усугубляется, и, соответственно, человеку, у которого, в принципе, закрыты базовые потребности в виде там еды, воды, крыши над головой, так или иначе, но все-таки закрыты, остается какое-то время на вот эту самую рефлексию и на то, чтобы заниматься именно эмоциональным интеллектом. Как вы себе это представляете? И с вашей точки зрения, каким образом нужно поменять школы или вузы в плане преподнесения, вообще в плане обучения для того, чтобы учить детей осознанно мыслить и рефлексировать? Потому что мы с вами тогда подходим к очень важной теме, а кто будет этим заниматься? Потому что в школах работают, например, люди, да, опытные, но люди там сильно за 60 лет, например, у которых очень часто ни сил, ни там, смысла, например, не остается, они не видят смысла, у них нет сил на то, чтобы вот этим вот всем заниматься высокими какими-то историями. Там, дал материал, выполнил, пятерку получил, тройку получил, иди доделывай, потом переделывай. Ну, как-то так. 7373948. А вот эта рефлексия, это уже как новомодные веяния. Здрасте.
Здравствуйте. Вот я сам преподаватель.
Пожалуйста.
Не по основной профессии, а как бы дополнительно преподаванием занимаюсь в высшем учебном заведении. Я, если честно, хочу сказать, в высших учебных заведениях такого делать не надо. У нас все хорошо с ними. Замечательно, они недаром самыми лучшими, одними из самых лучших в мире считаются. А вот в школе, я столкнулся в свое время, когда учился, да, как Алексей Художников говорит, от частного к общему. Вот у меня не частное, у меня скорее общее. И со своими детьми там я столкнулся, с теми, кто у меня учится в высших учебных заведениях. Вот этот вот подход, как раз-таки учить чему-то помимо того, что в школьной программе, вот от этого лучше отказаться. Mm-hmm. Потому что начинают педагоги, понимаете, свои всякие личные комплексы, амбиции и так далее, они выплескивают на детей, и в итоге вот большинство самых талантливых студентов, которые я видел, они вот 10-11 класс переходят в различные частные школы, специальные школы, там домашние, онлайн-школы, сосредотачиваются на учебе, они просто
задыхают. Спасибо, чтобы вот как это, устают очень сильно от вот этого дополнительного. Но, кстати, по поводу дополнительных, Минпросвет тут сказал, что неправильно его поняли по поводу того, что там уроки светской этики там и духовного вот этих, духовно-нравственной ценностей в ЕГЭ впустить, не будут это все в ЕГЭ включать. Вот подробности, я думаю, в новостях мы услышим сейчас, после информационного выпуска продолжим «Умные парни про деньги» поговорим.